Начинаем, надо с вами закончить шестую главу. Мы остановились с вами на том, что Господь Иисус Христос отпустил народ и пошел на гору помолиться. А перед этим отправил своих учеников на лодке на другую сторону моря, как бы оберегая их от того, чтобы они не слышали тех неправильных призывов, понятий, которые могли сейчас родиться в народе, в связи с тем, что Господь их накормил. 5 тысяч, около 5 тысяч одних мужчин, не считая женщин и детей, накормил всего 5 хлебами. И вот ученики-то отправились немедленно, послушав своего божественного учителя. А Иисус, отпустив народ, пошел на гору помолиться. Вот нам тут с вами пример такой дается, очень хороший и важный пример. Насколько нам необходима молитва, и когда мы особенно нуждаемся в молитве. Вот смотрите, сколько было трудов у Господа Иисуса Христа. По человеческим, конечно, понятиям, с самого раннего утра он вел проповедь, был один. Потом пришли ученики, рассказали ему, как хорошо они проповедовали, сколько чудес совершили, сколько бесов изгнали. Он предложил удалиться в пустынное место всем, потому что сам по-человечески очень устал, непрерывно говорить много часов, еще и с напряжением, еще и объясняли, доказывая, что-то очень тяжело. И ученики, такие же уставшие, пришли из далекого похода. И вот чуть-чуть только на лодке они успели отдохнуть, пока плыли на лодке. А когда вышли на берег, там опять эта же многотысячная толпа, которая ждет и надеется на чудеса. И вот когда день наконец-то шел уже к концу, приближался к вечеру, вот тогда-то свершилось вот это самое кормление хлебами, когда уже сил человеческих действительно совсем не остается. И вот тогда наконец-то народ Иисус отпускает, и нам показывает, как-то так, потрудившись, стоит помолиться. Вот мы с вами думаем, что если тело устало, если мы целый день работали, в напряжении были, то отдохнуть надо, правда ведь? Ну как же не надо отдохнуть? Если тело совсем в немощи уже, в изнеможении, мышцы все болят, сухожилия натянуты, как хорошо лечь в постель, правда? Мягкая такая, теплая постель, нежная, а сверху еще одеяло прикрывает тело, ему так хорошо. Тихая такая спокойная радость у нас, да? Но наконец-то трудовой день закончился, прыгать, скакать не хочется уже при этом, наработались. Петь песни уже совсем не хочется, потому что и рта не открыть. Как хорошо бывает лечь на постель. Кто-нибудь испытывал такую радость, некоторое блаженство, да? А утром даже страшно вставать бывает, да? Ну что это, опять? Опять то же самое, опять те же труды, опять целый день. Но вот если в отношении тела мы все с вами хорошо понимаем, то вот давайте посмотрим, вот в этом стихе, что Господь хотел сказать. Ведь Он говорил то же самое, только в отношении души. Он телом своим много не трудился в этот день. Имеется в виду, не копал, не строил, не пахал. Но весь день трудился душой своей. Душой трудился для того, чтобы проповедовать покаяние, то главное, для чего Он пришел. И душой утрудившись, примерно так, как мы утруждаемся телом, теперь надо дать душе отдых. Тело в постельку ложится в мягкую и прикрывается одеялом. А душа что должна делать? Куда душа должна лечь? После серьезных трудов таких, усталости, в покаяние должна лечь душа. Потому что молитва без покаяния, она все равно не будет молитвой. Это все равно неправильная молитва. Такая молитва не даст никакого утешения душе. И вот душа должна лечь в покаянии. После того, как она утрудилась всякими переживаниями дневными, всякими развлечениями, всякими страданиями, заботами, суетой, многими мыслями, словами и прочим. Господь нас приучает к вечерней молитве, которая должна быть в нас. Если мы утрудились за весь день, истощились своей душой, издергались все и растрепались, как же нам не привести свои чувства в порядок? Как же нам не уложить вот эту свою душу, измотанную и издерганную, в покаяние, как в теплую мягонькую постель? А укрыться чем надо? Душу надо укрыть именем Господа Иисуса Христа, как одеялом. Укрыть, и вот тогда вот душа обнаружит здесь ту духовную радость, кроткую, тихую, спокойную, мирную, которую тело примерно так же ощущает, когда оно натрудилось за день и легло в постель. И вот при этой радости уже действительно ни плясать, ни скакать, ни петь не хочется телесно, так и душе. Не хочется что-то выкрикивать, что-то вопить. Не хочется что-то такое выдумывать дополнительно или идти смотреть, или с кем-то разговаривать. Душа, погрузившаяся в покаяние и укрывшаяся именем Господа Иисуса Христа, получит то мирное, радостное, тихое, кроткое утешение, которое мы и должны получать в молитве. Если бы так мы с вами в молитве достигли такого состояния, нам бы лень было молиться. Нет, не лень бы было. Нам бы противно, неприятно разве было? Нет, мы бы с радостью шли на это. Точно так, как с радостью свое изможденное за день тело мы кладем в постель, чтобы оно отдохнуло. Вот так и ум наш легко, спокойно и мирно ляжет в молитву, в покаяние, для того, чтобы утешиться и насладиться этой мирной, тихой тишиной, которая дается благодатью Божией душе человека, уму человека, если он знает, что такое покаяние, если имеет крепкую веру и хоть сколько-то старается, чтобы очищать свое сердце от страстей. Если страсти будут вполне живы в нас, то никогда такого состояния мирного и тихого во время молитвы в нас не будет. Как мы с вами чаще всего молимся? Мы на молитве устаем, правда? Устаем. Даже дома на домашней молитве ее через месяц, через три, через полгода бывает невозможно читать. Если кто-то вот начинал с нуля путь веры, то, может быть, помнит на этом пути такой момент очень тяжелый. Или не раз он мог подходить к человеку, когда невозможно бывает вообще брать в руки молитвослов, акафисты все становятся противны, в том смысле, что страшно себе представить, что опять надо читать. Почему же так? Да потому что мы не нашли еще главного здесь. Главного понятия и значения молитвы мы еще не приобрели. Мы еще страсти свои не погасили. Мы ищем еще пока не там. И надеемся в молитве, вот в этой сухой, которая гласная молитва, которая только голосом произносится и куда-то, неизвестно куда. Вот такая молитва действительно очень тяжела. А вот те христиане, которые прошли добросовестно путь покаяния, они нам оставили описание своего состояния при молитве, тогда, когда они получают мир, утешение и тихую, кроткую радость. И такая молитва не вызывает напряжения в человеке. Такая молитва не огорчает человека, не заставляет его работать и трудиться вновь, как бы вторую смену для тела, если представить. Это уже будет отдых, подобно как для тела постель. И вот если мы пришли с вами в такое состояние внутреннее свое, что молитва бы давала нам такое утешение, мы бы, конечно, с радостью и как можно чаще бы ложились на эту постельку покаяния и не спешили бы оттуда убегать. Как утром порой не хочется вставать, так, да? Ну вот видите как. Вот нас Господь к этому и приучает. Такая должна быть молитва, дающая утешение и мир человеку. 47 стих. «Вечером лодка была посреди моря, а он один на земле». Итак, эта самая молитва Иисусова длится достаточно долго. И такую молитву и нам, если бы мы знали, как правильно молитва происходит, тоже бы, наверное, не хотелось прерывать. Но вот он так долго молится, что лодка посреди моря уже, а он один на земле до сих пор. И вот 48 стих. Тут три необычных явления в этом стихе нам показаны. Давайте мы их все разберем. Значит, он на земле, а не посреди моря. И нам говорится, и увидел их, бедствующих в плавании. Вот как. Как можно с земли вечером, когда уже стемнело, увидеть лодку, которая посреди моря? За несколько часов можно было далеко все-таки уплыть, да? Не имея определенных средств, типа бинокля или телескопа какого-то, невозможно разглядеть далеко. О чем здесь говорится? Как он их увидел? Бедствующих плаваний. А? Как Бог. Как Бог. Уже не по человеческой природе, а по своей божественной природе. Он везде и над всем миром наблюдает. И все видит одновременно. И, конечно же, своих учеников не может оставить неувиденными, незамеченными. И видит их скорби, которые постигли их там. Там, посреди моря. А почему? Что за скорби? Увидел их бедствующих плаваний, потому что ветер им был противный. Когда ветер дует в лицо, тяжело ведь плыть, грести тяжело. Ветер, вот если весла поднять, ветер просто будет сносить назад, вот и все. А вот если грести, то ветер сопротивляется и очень тяжело сопротивляется движению. И вот поскольку это целое море, как тут говорится, то переплыть его, конечно, нелегко. И целую ночь надо, видимо, было грести. И вот посредине они уже устали, и очень устали. Может быть, даже и роптали от того, что Иисус отправил их одних, а сам даже не поплыл с ними. Они теперь, наверное, боятся, кто поддержит нас, да? Вот в предыдущем случае был шторм сильный, зароптали они, что, мол, и ты, может, нам поможешь, что ты там отдыхаешь и не брежешь даже. Мол, хоть воду отчерпаешь из лодки, хоть эту ему пользу хотели предложить сделать. Однако он успокоил ветер, и шторм утих. А теперь они и вовсе без него. К чему их приучает Иисус здесь? Что опять не бойтесь. В тот раз я был с вами, и вам не понравилось, что я отдыхал и спал. Однако, встав, я морю запретил. И вы должны были поверить, что я имею власть над всеми законами природы, но теперь новые испытания, новые условия. Вы одни теперь в лодке. И опять ветер, и опять проблемы. Вот теперь, говорит, как бы, вы сможете сохранить свою веру или нет? Теперь, если бы вторично повторилось, что я бы был с вами, вы бы, конечно, тебе сразу подошли и сказали: «Господи, ну уже сил нет грести, запрети этому ветру, который ты же и сотворил, чтобы не мешал он нам, чтобы хотя бы тишина была, тогда мы и приплывем нормально». А сейчас-то как докричаться до Иисуса, где его увидеть и встретить? Нет его рядом. И вот такое новое испытание Иисус предлагает своим ученикам для укрепления веры. Следующее непонятное событие. Около четвертой стражи ночи, это мы все 48 стих читаем, около же четвертой стражи ночи подошел к ним, идя по морю. Ну вот, ученики, вы волновались, нет с вами вашего учителя божественного, и вы уже устали в изнеможении, но он не оставлял вас. Он как Бог наблюдал всегда за вами, и вот теперь, видя, что вы в беде, что вы уже в изнеможении, что вы уже опять в определенном страхе и в напряжении, он идет к вам. Только ему не нужна лодка, только ему не нужна какая-то отдельная специальная дорога, не нужны ему крылья. Он идет по воде. Вообще, если лодка плывет с определенной скоростью, то и уже много часов она в пути, то догнать, даже идя по берегу параллельно, и то уже нелегко, ведь много часов прошло. А здесь Иисус показывает, что ему не надо и во времени перемещаться, как любому человеку. Он может переместиться своим телом на любое расстояние и вообще может стать невидим ни для кого. А вот здесь он как бы нагоняет их по морю, и ему ветер почему-то не мешает, и волны его нисколько не смущают. Видите как? Опять действие его влияния на законы природы совершенно очевидно. Ничего ему не помешало, ни ночь, ни ветер, ни волны. Догоняет он их. Подошел к ним, идя по морю. И вот третье, не совсем понятное, и хотел миновать их. Ну что уж так мимо-то проходить? Но ведь видно же, что они же устали, им же тяжело, и они же... Нет его рядом, Иисус, они вполне волнуются. Отправил в ночь плыть по морю, да еще и ветер, и шторм, и еще и самого нет. Еще хотел мимо них пройти. Это почему так могло произойти? Нельзя сказать, что не заметил их, хотел пройти и вперед их прийти на тот берег. Конечно, нет. А почему он так хотел сделать? Вот в следующем стихе, в 49-м, четко дается ответ. Почему? Потому что они, увидев его, идущего по морю, подумали, что это призрак, и вскричали. Закричишь ведь, правда? Правда закричишь. На море, если на земле хоть убежать куда-нибудь можно, а на море куда убежишь? Призрак идет. И от этого, конечно, можно устрашиться и прийти в такой трепет, что и весла бросить, и в воду прыгнуть со страху, и забыть, что шторм. И вот поэтому-то Иисус не так напрямую идет к лодке, чтобы они действительно в воду не попрыгали. А он идет, как бы проходя мимо, давая им возможность сначала заметить, испугаться, обычно по-человечески закричать, чтобы в ответ на это потом успокоить их. И вот 50 стих. «Ибо все видели его и испугались». Вот в чем причина вот этого крика. Увидели, испугались. «И тотчас заговорил с ними и сказал им: ободритесь, это я, не бойтесь». Как бы успокойтесь, я к вам пришел, сейчас все будет в порядке, все ваши страхи заканчиваются. Последнее испытание, вот этот страх от приближения к ним Иисуса прошел, его словами тихими и спокойными они пришли в нормальное состояние чувств, и теперь произошло следующее. 51. «И вошел к ним в лодку, и ветер утих». То есть сейчас они уже, испугавшись так сначала, а потом обрадовавшись, что Иисус здесь, он не дает им даже просить. Не дает им успеть даже попросить, что «Господи, как хорошо, что ты пришел, успокой ветер». Он и сам прекрасно знает, чего нужно сейчас ученикам. И ветер утих сам. То есть как бы Господь без их просьбы делает это. И они чрезвычайно изумлялись в себе и дивились. Почему у них удивление опять? Почему изумление? Потому что пока еще плотские они. Пока еще нет у них правильного духовного понятия о том, что Он есть Бог. Они видят в Нем человеческую природу, видят чудеса, которые он совершает, но каждый раз этим чудесам они пока удивляются. Почему? Потому что они пока еще недоумевают, до какой же степени его влияние и могущество велико. Они каждый раз для себя открывают его новые и новые возможности. Вот, например, теперь шел по воде. И без всяких слов только зашел в лодку, и ветер утих. То есть опять для них новое открытие, но то, что он Бог, еще пока понятие не сложилось. 52 стих. Почему они так вот дивились и опять новому этому открытию для себя? «Ибо не вразумились чудом над хлебами, потому что сердце их было окаменено». Вот нам евангелист Марк показывает причину, почему их такое удивление-то сильное. Это потому, что сердце пока еще как камень. Пока еще сердце это не стало духовным, пока еще сердце это все воспринимает по-плотски, мерит все материальными мерками, такими рамками природных человеческих законов и традиций. Конечно, удивительно, конечно, чудо. Но какое чудо? Он же Бог. Ему все подвластно и все под силам. Пора перестать уже удивляться тому, что он творит. А тем не менее, вот видите, окаменевшее сердце не может воспринимать это пока естественно, потому что еще не сложилось, не сформировалось до конца понятие, кто он есть в самом деле. Вот так смотрите, как Бог терпеливо, спокойно, день за днем, чудо за чудом пытается их убедить. Потому что если бы он просто сказал, что я Сын Божий, это бы опять ничем не помогло им. Они бы опять не поняли, что это, а то бы еще послушали фарисеев, да перебежали бы на их сторону. А вот сейчас, говоря о себе, что он Сын Человеческий, как бы делая акцент на том, что он, как Сын Божий, воплотился, и являясь и оставаясь Сыном Божьим, теперь стал и Сыном Человеческим, вот теперь-то он говорит, я и хочу вас убедить в том, что я есть Бог. Но для этого я совершаю множество чудес, говорю вам много важных слов, а вы наблюдаете, вы смотрите, чтобы вы сами сделали правильный вывод. Я как бы не тороплю вас, он говорит, но дождусь того момента, когда вы скажете, что я Христос. Будет в последующих главах вот такое признание. 53 стих. «И переправившись, прибыли в землю Генесарецкую и пристали к берегу». Теперь уже, поскольку нет ветра, поскольку они укрепились вот этим чудом, силы у них опять появились, отдохнув немножко, они уже спокойно догребли и к утру как раз пришли на тот берег. 54 стих. «Когда вышли они из лодки, тотчас жители, узнав его...» А как они его могли узнать? Откуда? По всей видимости, кто-то из этих людей был уже в тех местах, где Иисус проповедовал и совершал чудеса. Что оказывается, надо было переплыть всего лишь сколько-то часов, и вот они уже там, где Иисус проповедовал. И поэтому те жители, слышав это все, уже некоторые из них бывали здесь, некоторые по слухам уже. И вот тогда, когда он приплыл на берег и только вышел, те первые люди, кто тут его увидели, они сразу узнали, кто это, потому что бывали, как видно, уже там, где Иисус проповедовал. Какая у них реакция? Что им нужно делать? 55 стих. «Обежали всю окрестность ту и начали на постелях приносить больных туда, где он, как слышно было, находился». Они и тогда, когда они были у Иисуса и вернулись назад домой, они, наверное, обижали уже всех своих соседей, родственников и сказали, «Вот что мы видели, вот где мы были, вот чудо-то новое в Израиле». Вот пророк-то новый, или как они посчитали Иисуса, и слух-то они уже, конечно, разнесли по всем окрестным селам и городам. А вот сейчас как бы им очень удобно пойти и вновь говорить, ага, мы что вам говорили, вот идите посмотрите, он сам теперь к нам приплыл. То есть то, что мы говорили, вы сейчас увидите своими глазами. Вот этим людям было очень приятно теперь вторично рассказать об Иисусе, еще и доказать тем, что он сам здесь. И вот 56 стих. Слух так быстро разошелся, и куда ни приходил он, в селение ли, в города ли, в деревни ли, клали больных на открытых местах и просили его, чтобы им прикоснуться хотя к краю одежды его, и которые прикасались к нему, исцелялись. Вот когда многие уже теперь знают, какие чудеса Иисус совершал, многие уже верят, и теперь очень легко и удобно всех больных, которые у кого дома есть, а их, видимо, много набиралось в селах и в городах, потому что не было таких больниц, как сейчас, и таких средств излечения не было, и люди годами лежали и страдали, и ничего не могли сделать с их болезнями, с неизлечимыми. Так вот, таких вот как раз выносили на улицы, и вот родственники и сами вот эти вот болящие и страдающие уже слышали о том, какие происходят чудеса. И теперь, чтобы не отвлекать время Иисуса, они как бы попросили его так, мы выложим их всех вдоль улицы, из домов прямо выложим, ты проходи только мимо и дай им коснуться края твоей одежды. И мы верим, что они будут исцеляться. И вот такой настрой, такие удивительные примеры, которые все окружающие видят, они такую веру дают и больным, и их родственникам, что действительно Иисус идет, они только задевают край его одежды, без всяких слов лишних, и происходит вот это чудо исцеления. Вот если мы с вами сейчас в жизни современной церкви видели много чудес разных, у нас бы вера была намного крепче, правда? Вот нам говорят на проповеди священники, нужно покаяние, нужна вера, нужна борьба со страстями, нужны добродетели. А у нас возникает вопрос, а покажите нам это как? И вот оказывается, священник в сложном очень положении. Ну как я вам покажу? Он как бы говорит, ну на меня посмотрите. А мы смотрим на него и думаем, что-то не очень в нем эти качества как-то проявляются. А как человек немощный, он порой что-нибудь скажет не так, вступит не так, взглянет не так, сделает что-нибудь не так. Мы говорим, ну нет. Этот не похож на святого. Он говорит о том, чего сам не знает. И сам он этого не умеет. Зачем ты призываешь нас к таким подвигам, когда сам их не несешь? Вот и все. И кончилась наша вера, да? Читаем святых отцов, жития, толкования, объяснения. И там тоже говорим, так это было 500, 1000, 1500 лет назад, 2000 лет назад. Ну что теперь? А теперь-то где? Теперь что, верить только в то, что было раньше? И вот это недоумение, которое у нас возникает, оно не рождает в нас веру, а убивает. Убивает веру окончательно. И поэтому набраться нам внутренних каких-то сил души и поверить все-таки в слова, которые говорят нам современные священники и епископы, не показывая никаких таких потрясающих чудес, которые были в прежние века, вот это вот нам надо для спасения. Тут нам ничего не сделать. Если мы так не будем подходить к вере, не будем ее искать в себе, не будем говорить, как сегодняшний при чтении Евангелия отец сказал, «Верую, Господи!» Ну чего добавил там еще? Так вот ведь как, помоги моему неверию. Вот нам и такой вариант Господь оставил. Называйте, говорит, себя верующими, а в самом деле веры нет. А веры нет и перемен никаких нет. Главное чудо – это перемены внутри, в сердце человека. Если у вас этого не происходит, как бы говорит он, так явно веры не хватает. Но уж тогда, говорит, вам остается подражать отцу вот того одержимого ребенка. Значит, надо говорить «верю, Господи» и одновременно добавлять «но нет веры-то у меня, нет веры». А когда вера у человека укрепляется? Сходу ответит кто-нибудь? Когда человек, живя вот этой жизнью обычной, старается жить по заповедям. То есть во время искушений, во время скорби, во время болезней, во время бед, во время обычной человеческой жизни, короче сказать, он старается применять заповеди и руководствоваться заповедями. Вот тогда, когда в невероятных условиях и обстоятельствах, непригодных совершенно, кажется, для веры христианской, а христианин все равно будет заповедь стараться исполнять, у него вера немедленно укрепится. А почему? Потому что для исполнения заповеди Бог дает своего Святого Духа христианину. Этот самый Святой Дух и есть Дух жизни. Он и сообщает это качество жизни, веру. И эта вера начинает укрепляться, она начинает оживать. Вера, которую мы изучаем на занятиях, она мертвой является, верой, мертвой. А веру оживлять нужно делами. Вера без дел мертва. Ведь нам сказано, правда? Так вот, будем делать дела веры. Если мы видим, что вера мертвая, недостаточная, и примеров нет, да не будем искать этих примеров, может быть, их сейчас вообще не будет уже в мире. Или то, что происходит, сокрыто от наших глаз. Мы можем не видеть многих перемен, которые совершаются в сердцах христиан, которые рядом же сидят с нами. Мы можем не видеть этого. Можем не знать изменения качества их молитвы. А по традиции у нас в церкви духовная жизнь, качество духовной жизни определяется по качеству молитвы. Молитва как бы критерий духовной жизни. Молитва остается гласной, ну то есть голосом человек молится, читает каноны и акафисты, и еще не имеет понятия, что такое молитва умная даже. Ну, такой человек, естественно, на первых еще подступах, даже не на ступеньках, надо сказать, на подступах еще только к вере, к этой лестнице, которая ведет на небеса. Так это же самое начало. Человек еще читает и не понимает даже то, что читает. Но при этом, что у него переменится? Как он изменится? И есть другое качество молитвы, когда человек уже понимает умом, четко понимает умом, что он читает. И при этом в человеке появляются уже определенные некоторые духовные чувства и первые переживания. Первое из них – это сокрушение сердца. Сокрушение сердца от своей беспутной греховной жизни, от того, что вот-вот уже грозит смерть, будет суд и ждет там неминуемо ад. И вот если сердце от этого начнет сокрушаться, это есть уже оживление духовной жизни. Качество молитвы, естественно, при этом уже другое. И вот нам с вами так надо проверять себя. Значит, если бы примеры были, нам было бы намного легче. Если и примеров нет, опять унывать нечего. Нам надо трудиться и двигаться все-таки. Двигаться и искать эти примеры и в себе, и в окружающих. Будем внимательны, примеры обязательно будут нам. Обязательно будут. Ну, теперь 7 глава. Это мы долг с прошлого занятия прошли, закончили. А теперь 7 глава. Глава 7, стих 1. «Собрались к нему фарисеи и некоторые из книжников, пришедшие из Иерусалима». Чего они пришли из Иерусалима? Догадаемся, наверное, да? Ревизия, проверка. Проверка. Ну как в столице могут спокойно относиться к тому, что там где-то кто-то появился и что-то делает невероятное? И возле него ходят тысячи народу. Не то, что собралась одна сотня и ходит за ним. Тысячи народу. Это не одни и те же люди, это разные люди приходят. Изо дня в день кто-то уходит, кто-то новый приходит. Людей все больше, чудес все больше. Не может быть, чтобы слух до Иерусалима не дошел. И вот там фарисеи испугались. Раз это явление духовное, а не политическое, это понятно, что раз кто-то учит покаянию, кто-то совершает чудеса, это не политика. Здесь надо разбираться уже не государственным властям, а духовным властям. Фарисеи должны обязательно послать делегацию и проверить, кто это он, откуда у него такая власть и что он такое творит. То есть не навредит ли он авторитету этих же самых фарисеев, не подорвет ли он веру, устои. Так. И вот второй стих. «И увидев некоторых из учеников его, евших хлеб нечистыми, то есть неумытыми руками, укоряли». Из этих слов можно догадаться, с какой целью пришла эта проверка? Придраться. Правда? Вот сразу совершенно виден такой настрой. Кто еще там появился? Кто такой? И сразу свысока так презрительно смотрит. Ну чему ты тут учишь? Чего ты тут рассказываешь? Да и чудеса твои, наверное, ложные какие-нибудь, выдумки. И вот пришли и смотрят уже. Не проповедь слушают о покаянии. Не видят чудес, которые совершает Господь. А что видят? Маленький, совершенно несущественный, по их мнению, недостаток, который недостатком-то вовсе не является. И вот увидев это, они сразу обрадовались, очень обрадовались. Вот, наконец, нашли за что зацепиться. Смотрите, как хорошо. Это же явно показывает их предвзятое отношение. Они для того и пришли, чтобы пресечь деятельность Иисуса, чтобы опорочить его хотя бы чем-нибудь, чтобы народ не ходил больше за ним, а ходил бы опять за кем? За фарисеями опять бы ходил, их бы слушал. И вот сейчас как бы происходит первое такое столкновение здесь, достаточно серьезное, и такое испытание. Фарисеи показывают себя, а Иисус сейчас покажет себя. Значит, они укоряли Иисуса за это. Почему же они так делают? Третий стих. «Ибо фарисеи и все иудеи, держась предания старцев, не едят, не умыв тщательно рук». Вот к чему придрались. Значит, вот слово «предание старцев» здесь не случайно помещено. Значит, то, чтобы мыть руки перед едой, это является преданием. Есть Священное Писание, мы с вами знаем, это книги Ветхого Завета, у нас теперь и книги Нового Завета, а есть предание. Предание – это то, что передается из уст в уста, как бы опыт духовной жизни с объяснением, толкованием, с практическим применением тех или иных заповедей. И вот это самое предание это было тщательно у иудеев составлено. Оно представляло из себя значительную такую толстую книгу, или множество свитков, если так хранили эти самые тексты. И на них было очень много правил написано. Якобы эти правила должны были пояснять, пояснение к чему они были, знаете? Пояснение к заповедям. К ветхозаветным заповедям были даны множество пояснений. И вот эти пояснения называли предания старцев. Значит, первоначально, когда были пророки, когда народ израильский еще не дошел до такой глубокой степени нечестия духовного, вот тогда Господь посылал пророков еще из среды самого народа. Тогда сами пророки, как бы уста Божьи, говорили, что и как. То есть, как надо жить по вере. А вот потом, когда нечестие дошло до определенной степени беды, худого такого состояния, тогда уже пророков не стало. И вот тогда появились старцы. Под старцами понимались наиболее опытные, видимо, люди с точки зрения веры, которые еще и в возрасте были в соответствующем, седины имели, может быть, и лысины даже. Хотя Господь и говорит, что не в сединах и в лысинах живет благодать, да? Так вот нам сказано. А вот в простых сердцах, наподобие таких, как у детей, вот там. И вот они и руководствуются преданием старцев теперь. Они постановили очень тщательно это предание исполнять. Следить за каждой строчкой, за каждой буквой вот этого предания и всякое нарушение подвергали наказанию. Четвертый стих. Что они еще делают по этому самому преданию? «И придя с торга, не едят, не омывшись». То есть базар, торг считался местом греховным, по всей видимости. Там торговали, там покупали. Один хотел подороже продать, другой хотел подешевле. купить. И вот эти вот страсти, которые там на базарах разгорались, видимо, считалось, что если человек побывал в этом месте, то он может заразиться этим духовным состоянием, грехами тех людей, которые там торгуют. И как надо было эти грехи смыть с себя? Видите, какой способ странный? Умыть себе руки и лицо. Обязательно уж, смотри, на базаре был, да, смотри, умойся, иначе грехи вот этих всех грешников прилепятся к тебе, мучиться потом будешь. Есть и многое другое, чего они приняли держаться. Наблюдать омовение чаш, кружек, котлов и скамей. Вот еще одна странная традиция. Она заключалась в том, что чашки, кружки, ложки и котлы, еще и скамейки, надо было тщательно и регулярно мыть. Зачем? Пришли гости в дом, встретили их ласково, раскланялись, накормили их, напоили. Гостей проводили, а потом что надо сделать? Вымой все тщательно. Как будто к тебе в дом мерзость какая приходила, да? Интересное явление какое. Кланялись, ласково встречали, а потом, смотри, не забудь, скамейку не забудь помыть, они же сидели там, а ложки, смотри, тщательно все вытри. Почему? Да потому что они же ели ими. Ну и так далее. Видите, какие предания, какие правила странные. У нас кто по таким правилам живет, наверное, известно, да? До сих пор, к горькому сожалению. Вот это та часть нашего народа, которая в 17 веке ушла в раскол. Откололись от церкви Христовой. И что с ними произошло? Выродились, опустились до уровня иудеев ветхозаветных, которые уже забыли закон, которые стали жить по преданиям. Наши старообрядцы, к горькому сожалению, до сих пор, которые держатся вот за эти самые предания, считают, что в этом спасение, они забыли нравственный закон Христов, а держатся вот этих законов. Они человека постороннего в дом не пустят, а если ему дадут из кружки попить, кружку выкинуть должны будут. Видите, какие традиции странные? И считают при этом, что у них крест на груди и что они христиане. Вот какой абсурд. Держится до сих пор вот этой традиции нашей русской, что вот так надо креститься, именно двумя перстами. Потому что иконы, которые принесли из Греции, на них Господь и святые изображены вот так. Как бы два перста вот так вот. Это благословение, которое сейчас священник делает. Так ведь мы видим, как священник нас благословляет. Вот так. А они посчитали, что так и креститься надо. Не принципиальная ошибка, конечно. Они вот здесь считают три пальчика, что Бог есть Троица, а два, что Иисус Христос есть Бог и человек. А по традиции с самых первых времен вот эти три пальца вместе складывали, а эти два подгибали, как мы сейчас. А вот на Руси допущена была ошибка, а в 17 веке исправлена, всего лишь исправлена. И вот часть священников не приняли эти исправления. Народ, который им доверял, увели с собой в леса и до сих пор ходят по лесам. До сих пор. Имеется в виду души, в темноте, в мраке находится до сих пор, и это огромное число людей, которые считают себя христианами, находясь в расколе, думая спастись вот только соблюдением своих нелепых традиций, наподобие того, как было у иудеев перед приходом Христа. Видите, уровень какой? А мы говорим, благодать, спасение, жертву Христову, заповеди Христовы, они уже и забыли вообще, что это такое. И читать, наверное, многие из них даже не читают Евангелие. Вот как. И они деревнями еще сохраняют свою жизнь, такой традиционный свой уклад. И их среди нас вот здесь можно найти и немало найти. Были места поселения их, вот Невьянск, вот те вот районы Верхотурья, и дальше сюда ссылали. Очень многих ссылали сюда, старообрядцев. И поэтому они тут так и сохранили как бы свои вот такие вот некоторые общины. Но, к горькому сожалению, так. Они очень крепко стоят на своих убеждениях, и это гордостью является. И эту гордость свернуть почти невозможно. Ничем почти. 5 стих. Потом спрашивают его фарисеи и книжники. Зачем ученики твои не поступают по преданию старцев, но неумытыми руками едят хлеб? И так вот они, когда заметили вот этот, по их мнению, недостаток, они уже обрадовавшись, договорившись, все, причина для укорения есть, этот не из наших, этот какой-то чужой, чужеродный. Вот мы сейчас ему вынесем этот самый упрек прямо в лицо. И постараемся его как бы принизить при всех. И так свысока совершенно укоряют, хотят унизить Иисуса в глазах всех окружающих. Ну что ж, фарисеи ведь сами, скажем это слово, нарвались, да? Ведь сами подошли, придираться-то стали. Ведь не Иисус же пришел их учить первый, что вы там предания свои исполняете, а заповеди забыли. Вовсе не такая была ситуация. Он не приходил с ними ссориться, не приходил учить их. Наоборот, в другом месте он сказал, что больные имеют нужду во враче. Я врач, вот больные ко мне пришли. Вы считаете себя здоровыми, вы не идете ко мне. Я вас, собственно, и не зову. Здоровые, так здоровые. Ну, идите себе, живите свободно, как хотите. А вот здесь другая ситуация произошла. Фарисеи нападают на него. И в данном случае Иисус, как Бог, что должен делать? А? Учить фарисеев. Учить. Но они же учителя народа. Если они будут учить неправильно, значит, и народ будет в заблуждениях жить. Вот вы, говорит, сами пришли ко мне и сами высказали свое заблуждение. Тем самым понудили меня учить вас. Раз вы меня заставили это делать, я вам сейчас скажу. Скажу и очень строго и серьезно скажу. И вот как он говорит. Он сказал им в ответ: «Хорошо пророчествовал о вас, лицемерах, Исаия». У него так написано: «Люди сии чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня». Вот какое страшное обличение произносит Господь Иисус Христос фарисеям. Он как бы, смотрите, не своими словами говорит. Он применяет что? Опять применяет Священное Писание. Пророка Исаию применяет, да? Когда он применял уже слова Священного Писания? В пустыне, когда 40 дней после крещения пребывал, так? Сатана его там искушал, помните? И на предложение сатаны он отвечал словами Священного Писания, тем самым показывая как бы свое смирение, не показывая себя как Бог всемогущий, но показывая как бы свою человеческую, по своей человеческой природе немощь и применяя в качестве защиты слова Священного Писания, своего же Писания, которое он же дал через пророков. И вот здесь он опять пользуется таким же способом. Зачем он так делает сейчас? Там сатана оказался побежден, потому что Слово Божие Дух есть. А здесь почему он опять так пользуется? Словами Священного Писания. Он же для них никто, правильно? Они пришли, нашли у него недостатки и укоряют его. Он говорит: ну раз вы меня не считаете, что я никто, так я и воспользуюсь словами Священного Писания. Оно-то для вас хоть авторитет. А потом вы его, наверное, ведь и читали все-таки, надо надеяться. Вот я вам эти слова совершенно точно к месту сейчас приведу. И дальше добавляет: но тщетно чтут меня, уча учением и заповедям человеческим. Вот вам ответ, фарисеи. Вы пришли и нашли во мне недостаток, а он является, по вашему мнению, недостаток. Он только потому так выглядит, что вы написали свои человеческие заповеди. И я как будто бы нарушаю эти заповеди, но человеческие заповеди. А заповеди Божьи об этом вообще не говорят. Вот так. Вот как вы живете. Заповедь Божью вы уже забываете, а свои предания человеческие считаете главным. И за это, говорит, и меня еще укоряете. Но я-то как Бог не должен делать то, что вы, как люди, придумали и написали. Я как Бог дал свои заповеди, и сейчас их же буду утверждать. 8. Ибо вы, оставив заповедь Божию, держитесь предания человеческого, омовение кружек и чаш, и делаете многое другое и всему подобное. Вот потому, говорит, вы напрасно меня почитаете. Еще раз вернемся к 6 стиху. Люди сии чтут меня устами, сердце же далеко отстоит от меня. Вот вы, говорит, проповедуете меня, вы учите, вы прославляете, вы восхваляете меня как Бога. Одновременно вот этими устами скверными говорите совершенно страшные вещи. Поэтому мне похвала ваша не нужна. Я ее не могу как Бог принять, потому что вы сами находитесь в заблуждении. Напрасно, говорит, тщетно чтут меня. А почему тщетно-то? Почему молятся тщетно? Почему хвалы Богу возносят напрасно? Да потому что учат учением-то, заповедям человеческим, а не Божьим. Раз вы этому учите, говорит, так вы себя и прославляете. А ваша хвала, которая ко мне направлена, не будет мной принята, потому что она недостойна меня. Вот так. И многое другое, говорит, вы сделали, подобное этому. И дальше еще серьезнее говорит, 9. И сказал им: хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божью, чтобы соблюсти свое предание? Но это уж вообще обличение, смотрите, какое серьезное. Вы, говорит, хотели меня поймать на чистоте рук, омовение там кружек и чашек, а я вам вот, говорит, какой укор выдвигаю, как Бог. Вы, говорит, соблюдая свои предания, которые вы написали в огромном множестве, вы до того дошли, что уже заповеди вообще мои отменили этими преданиями. Ну, специально кто-нибудь это мог делать? Специально, конечно, этого старцы не могли сделать. Это было сделано не специально. Это было сделано по человеческой немощи. И когда вот они начали так относиться к своим преданиям, что ставить их очень высоко, и так их усердно писали, что записались. Слишком много их написали, что некоторые из них вошли в противоречие с заповедями. Посмотрите, что получилось вообще. Это ж как так надо было старательно и много писать? Так много написали, что уже не заметили, что эти писания уже заповедям противоречат. Он говорит, я заповеди вам дал, чтобы вы соблюдали, а вы написали свои предания и исполняете их, а заповеди забыли, а ваши предания уже противоречат заповедям. Видите, как получается? У нас бывает такое в жизни? Сейчас. Ну вот давайте я вам два примера таких приведу, совершенно нелепых, таких глупых случаев. Мы, как христиане, должны помнить, что причастие тела и крови Христовых для нас есть жизнь и источник жизни. Кто этого не будет принимать, тело и крови Христовой, тот не может иметь в себе жизни. Не может иметь в себе жизни. Значит, в таком человеке пребывает вечная смерть. Если в таком состоянии человек умрет, то, естественно, туда, в вечную смерть, и сойдет. Обязательно так будет. А вот у нас с вами искажение вот этой заповеди такое есть. Например, есть такое поверье, как бы суеверие или поверье, что значит, если кто-то из родственников страдает, то надо кому-то из ближних 7 раз сходить на причастие. 7 раз сходил, и родственник поправится. Вот одна из прихожанок наших, желая помочь своей внучке, которая попала в какую-то беду, я не помню точно, какая это беда, может быть, наркотики. И вот она услышала, что сходи 7 раз на причастие, и дочка твоя избавится от этой наркотической зависимости. И она ходила. Как ее ноги выносили, я не знаю. Вот одно само по себе понятие это ложное, вот вера в это самое понятие, она сразу должна была человека перевести на сторону врага, на сторону сатаны. Не могло быть такого никогда и не может быть, чтобы человек причащался за какого-то другого человека. Бог есть личность, и человек сам по себе тоже есть личность. И существует личное отношение между человеком и Богом. И другой человек за этого человека не может принять веру, не может совершить покаяние, не может исправить свою душу. Сам человек, как личность, должен это делать. А вот эта бабушка, так любя свою внучку, пошла 7 раз ходила на причастие. По милости Божьей жива осталась. Потому что недоумение такое, вот, в которое она впала, видимо, существует в церкви, она где-то это услышала. Еще есть такая нелепая такая совершенно вещь, что если между детьми и родителями существуют раздоры, распри, нет согласия, то надо им сходить в праздник Рождества Христова и вместе причаститься святых Христовых тайн. Слыхали такое? Ну и хорошо, что не слыхали, потому что если слыхали, надо немедленно забыть.